7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. Это программа «Пункт шедевал капот» и я, Наталья Мораль. Сегодня мы поговорим о так называемой молчаливой революции в Молдове, о роли внешних партнеров в ней, о санкционных списках и о многом другом. У нас специальный гость. Оставайтесь с нами, но для начала давайте прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в Праге.
Для микрофона Илана Джуркеску. Premierul Maia Sandu a anunțat că va face o vizită în Ucraina pe 11 iulie, urmată de una la Berlin pe 13 iulie. Într-o postare pe Facebook, premierul subliniază că Ucraina și Republica Moldova au în acest moment experiențe politice similare în regiune, citez, mai ales în ceea ce privește lupta împotriva corupției și construirea unor state democratice și funcționale, axate pe nevoile și aspirațiile cetățenilor și au același obiectiv de integrare europeană. Pe 21 iulie în Ucraina au loc alegeri generale anticipate pe care, potrivit sondajelor de opinie, le va câștiga noul partid al președintelui Volodymyr Zelensky, Servitorul Poporului, denumit astfel desigur după serialul de televiziune care l-a făcut cunoscut și pe Zelensky. În Grecia au loc alegeri generale anticipate care, potrivit ultimelor sondaje, vor aduce la putere partidul de centru-dreapta Noua Democrație, condus de Kyriakos Mitsotakis, descendent dintr-una din dinastiile politice ale Greciei. Alegerile au fost convocate de premierul Alexis Tsipras după ce partidul său radical de stânga Syriza a pierdut masiv atât la alegerile europarlamentare din mai, cât și la cele locale din iunie. Noua Democrație este cotată în sondaje cu un avans de 10% în opțiunile alegătorilor, ceea ce i-ar asigura majoritatea absolută în Parlament. Milițiile taliban au detonat duminică un automobil capcană în provincia Ghazni din centrul Afganistanului. Explozia a ucis cel puțin 8 membri ai forțelor de securitate afgane și au rănit peste 50 de civili, conform unor oficiali guvernamentali. Cel puțin 544 de civili au fost uciși și peste 2000 răniți de la începerea unei ofensive armate siriene susținută de Rusia împotriva ultimului bastion rebel din nord-vestul Siriei. Ofensiva a fost lansată în urmă cu 2 luni, iar bilanțul victimelor civile a fost prezentat pe 5 iulie de Rețeaua Siriană pentru Drepturile Omului, o organizație neguvernamentală înregistrată la Londra.
Итак, я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. Сегодня 4 июля, день, когда мы записываем эту программу. 4 июля, день независимости Соединенных Штатов Америки. Я решила сегодняшний эфир сделать с давним другом Молдовы, американцем. Американским адвокатом, работающим в крупной юридической компании, рекламу делать не будем, Линдоном Алленом. Линдон, добрый день, добро пожаловать на Радио Европа Либера. Для тех, кто мало о тебе знает, хочу сразу сделать небольшой тизер. Ты являешься автором, одним из авторов известного материала, который недавно был опубликован на официальном блоге Canon Institute, Draining the Moldovan Swamp. Как бы ты перевел на русский?
Вот это хороший вопрос. Это просто такая фраза, которая стала таким лозунгом предвыборной кампании. Ну, немножко иронично, что это был предвыборной кампанией Дональда Трампа. И, значит, когда он предложил выпустить воду или слить воду из болота, ну, ссылаясь на Вашингтон, потому что популисты всех времен и народов ссылаются на столицу как на место всех грехов и так далее. Вот, так поэтому мы можем говорить о том, что наши вот с Балашем Ярубиком предложения и рекомендации, они касаются того, как можно было бы слить воду ненужную.
Грязную воду.
Да, грязную воду. Вот из того болота, которое образовалось.
Мы об этой статье, об этих рекомендациях обязательно поговорим. Для начала поздравляю тебя с Днем независимости Америки.
Спасибо.
Почему решила сегодня с тобой делать программу? Во-первых, большая удача, что ты снова проездом из Молдовы. Но дело в том, что ты впервые в Молдове побывал ровно 20 лет назад. Ровно 20 лет назад. И ты в Молдове прожил некоторое количество лет. Довольно большое. Что тебя связывает с Молдовой?
Ну, что меня связывает с Молдовой? Для этого надо, наверное, уйти. То есть, действительно, как ты сказала, я впервые был в 99-м году здесь летом по образовательной программе, которые американские советы организовали для меня. Я был тогда в аспирантуре, и было лето между двумя курсами аспирантуры. Я уже, зная русский язык, решил, что я хотел куда-то за границей поехать на образовательную программу.
Линдон, давай перейдем к последним событиям в Молдове, о которых ты вместе с Балашем Жарабиком, тоже очень известным экспертом, в своем анализе по Молдове я бы сказала, нажали на очень-очень болезненные для нас точки и правильно расставили акценты. Хочется об этом поговорить для тех, кто не читал ваш материал на английском языке. К сожалению, он до сих пор не был переведен ни на русский, ни на румынский, поэтому я предлагаю наш эфир сделать неким переводом этого анализа.
Хорошо.
Вы говорите в этом материале, написанном для Кеннона, Кеннон Институт, вы говорите о том, что партнеры по развитию Молдовы отчасти стали частью проблемы, которую столкнулась наша страна в последние годы. И поскольку они были частью проблемы, они должны быть и частью тех решений, которые будут использованы для того, чтобы нашу страну вытащить из того болота, в котором мы находимся. Ты мог бы развить эту тему?
Да, я бы сказал, что действительно отмечался подход со стороны Соединенных Штатов, может быть, в последние годы. Может быть, это можно обусловить или описать как некий подход реализма. То есть понимание, что надо жить с той властью партии демократов, которая была в стране.
Нравится она или нет?
Да. И что
реал-политик.
И что, да, такой реал-политик, где, ну и если посмотреть на самое начало, с самого начала Альянса Европейской Интеграции, было достаточно много моментов. Я просто, вот как ты отметила, жил здесь в это время, с 11 по 16 год.
Ты работал в ОБСЕ?
Да, я работал в миссии ОБСЕ, в основном тематикой Приднестровья, но также очень тщательно следил за политическими, внутриполитическими развитиями, потому что все-таки какое урегулирование приднестровского конфликта может быть, если хаос в Кишиневе?
Абсолютно.
Соответственно, был такой интерес, и я наблюдал такое вот абсолютно понятное, но в итоге мы видим, к чему оно привело. Значит, готовность партнеров по развитию терпеть некоторые отклонения.
Закрывать глаза на некоторые отклонения
вот,
от демократии.
То есть, если мы можем говорить про определенные странности и процедуры, в результате которого был избран президентом господин Тимофти. То есть там были, я помню, момент с тем, кто как сложил свой бюллетень, и в итоге получилось еще одно голосование. Да,
да,
то есть, для меня это такое было вот первые цветочки отклонения от того, что мы называем rule of law и, значит, соблюдение закона.
И тогда США промолчали.
Ну, я, если честно, не возьмусь вспомнить или сказать, какие были публичные декларации, какие были непубличные, я не знаю, но по большому счету это считалось тогда необходимым шагом, потому что надо дальше выполнять повестку европейской интеграции, это все понятно. Дело в том, что такой подход реализма на самом деле он привел к ситуации в стране, которая не работала ни для кого, за исключением небольшой верхушки. Но я имею в виду ситуация, которая образовалась в Молдове, она не устраивала ни молдавского общества, что самое главное. Большой части молдавского политического класса оно не устраивало. И внешних стейкхолдеров оно тоже не устраивало. Более того, я не думаю, что мы можем назвать тот строй, который существовал до последнего времени, sustainable, ну или жизненоспособным на долгий срок. То есть это было такое вот правление краткосрочных решений, прикрытие каких-то действительных, может быть, не совсем чистоплотных целей, прикрытие их геополитикой.
А как здесь, кстати, геополитика была замешана? Можешь, вы об этом подробно пишете. Как здесь была замешана геополитика?
Оно было замешано в том плане, что партия демократов позиционировала себя, в том числе в Вашингтоне и в Брюсселе, как та сила, которая сможет предотвратить или уменьшить влияние России в Республике Молдова.
Грубо говоря, остановить русские танки здесь на подходе.
Ну, условно говоря, да, условно говоря.
Особенно это было актуально после 2014 года, после событий в Украине.
Да, я хочу обратить внимание на то, что я лично пришел к выводу, что такого рода реализма, о котором мы говорили, когда внешние партнеры принимают определенное отклонение от соблюдение норм, ну, в том числе выборы 2014 года, которые были проведены, ну, скажем, были вопросы.
Мягко говоря, с нарушением.
Да, да, по-моему, были вопросы там. Можно, конечно, сказать, что это является неким воплощением реализма, что очень хорошо, что не было на одной пророссийской партии больше в парламенте тогда. Я имею в виду видение определенных людей, может
быть, в
Вашингтоне.
Поэтому можно было закрыть глаза на то, что она была исключена из гонки за 3 дня,
да.
А потом в суде было доказано, что не за что было исключать и так далее.
Вот. Но, когда у меня есть возможность общаться с людьми в Вашингтоне на эти вопросы, я предлагаю им другое немножко видение, а именно то, что самый настоящий реализм – это действительно требование соблюдения всех этих порядков, потому что если мы видим, куда нас привел тот подход. Тот подход нас привел к ситуации, который был на грани катастрофы. То есть, если...
Да, захвачено государство.
Да, ну и вот эта вот неделя противостояния 2 государств, предполагаемые протесты, которые потом были отменены, потому что была боязнь, что они могут выйти за определенные рамки. Я, на самом деле, считаю себя идеалистом, но я абсолютно принимаю, что есть подход реалистов. Сейчас он может быть на вершине в Вашингтоне. Это абсолютно нормально.
Но не кажется, что в Молдове сейчас данная ситуация во всей этой истории выиграл не подход реалистов, а в некотором смысле подход идеалистов?
Значит, весь мой месседж по этому поводу заключается в том, что действительно, как мне кажется, по крайней мере по отношению к Республике Молдова, самый реалистический подход, он и есть подход идеалистический. То есть давайте не будем пытаться выбирать там своих каких-то игроков и так далее, как это иногда делалось. Давайте просто будем пытаться помогать людям, которые работают in good faith, как говорится, которые работают на благо страны. Такие люди есть в Молдове, хотя, к сожалению, политическая культура Молдовы такова, что очень большая часть населения не верит в то, что могут вообще быть такие политики.
Но потому и что в этом очень есть много негативного опыта, поэтому
большая проблема. Поэтому я обязательно хочу по поводу Silent Revolution еще договорить очень важную вещь. Пока мы не можем говорить о никакой революции, потому что, ну, у революции должно быть начало и конец. Вот. Пока очень интересные процессы происходят. Некоторые достаточно дисциплинированно, некоторые более хаотично в публичном пространстве. Но, как мне кажется, революции – это моя, и почему мы с Балышем решили написать эту статью, есть достаточно... Меня беспокоит возможность, что в итоге те изменения, которые обещают, ну, которые как бы эта ситуация сделала возможным, что они могут не произойти.
Либо они будут обратимыми. Произойдет реванш, грубо говоря.
Либо реванш, либо либо произойдет, Наталья, так, как оно происходило, скажем, при становлении предыдущей политической системы,
да?
в далекое там начало прошлого десятилетия, когда будут без того, чтобы... То есть, будут выводы, сделанные населением и масс-медиа о том, что те все были коррумпированные, мы их убрали, теперь пришли новые и тоже будут коррупционировать, и это нормально.
И при этом никого из старых не привлекли к ответственности.
Вот
никого,
об этом,
ни
об
одного.
Об этом речь.
Задумайся, пожалуйста, сейчас над вопросом. Вообще, я как журналист и как гражданин своей страны чувствую, что сейчас в обществе существует небывалый запрос на изменения. Я не помню такого, чтобы объединились и правые, и левые. Ну, грубо, условно говоря, правые,
да,
и,
да,
левые. То есть как электорат проевропейский, так и электорат партии социалистов. И это представляет собой 2/3 нашего электората.
Все хотят тротуары, Наталья.
Если не больше. Все хотят тротуары, все хотят борьбы с коррупцией. Все хотят нормальной жизни. Все хотят привлечения к ответственности тех, кто повинен за беззаконие последних лет.
Потому что без этого вещи не происходят.
Это невозможно без независимой судебной системы и независимой генпрокуратуры. Лина, возвращаемся к запросу, который существует в данный момент со стороны молдавского общества. Запрос в том, люди хотят справедливости. Люди видят эту справедливость возможной только путем привлечения к ответственности тех, кто повинен в беззакониях последних лет. Но это возможно только при условии, когда у нас будут независимые прокуроры и независимые судьи. Потому что когда мы говорим про то, что вот у нас случилась революция, Плохотнюк уехал, его в стране нет, 2 месяца назад никто не мог себе этого даже представить. Ведь надо понимать, что Плохотнюк – это не один человек, это целая система. Те прокуроры, которые выполняли политические заказы, отказа, они остались в системе. Те судьи, которые принимали подобное решение, они остались в системе. И так на всех уровнях в госаппарате. На твой взгляд, какие перемены здесь необходимы и как внешние партнеры могут в этом смысле нам помочь? В первую очередь Соединенные Штаты Америки, ты знаешь лучше.
Ну да, мне легче говорить, конечно, о тех действиях, о которых могли бы думать в Вашингтоне. Мне кажется, что для начала должно быть обсуждение. Я не говорю, что надо с этим спешить или какие-то решения принимать. Но в США есть такой закон, который называется глобальный закон Магнитского.
Global Magnitsky Act.
Global Magnitsky Act, да. Похожие законы принимались в Европе, в различных европейских странах. И это становится уже такой практикой, которая позволяет наше правительство санкционировать лиц, которые либо были ответственные за крупные нарушения прав человека, либо государственные чиновники, которые были причастны к существенным фактам коррупции.
Вы в своей статье называете два имени, которые могли бы подходить под подобные персональные санкции. Это Влад Плохотнюк и Илон Шор. За что их могли бы привлечь в этот санкционный список, если когда-нибудь мы к этому придем?
Ну, если мы когда-нибудь к этому придем, то необходимо будет, чтобы были собраны доказательства. Я думаю, что в случае господина Шора там достаточно есть материала в уже опубликованном отчете расследования Кролл. Что касается господина Плохотнюка, ну, тут, опять же, должны быть собраны доказательства, если они есть. И тут очень важный момент, на котором я бы хотел остановиться. Процессы, которые сейчас происходят, они здравые, и новая власть, она поняла, что не имея до сих пор полное управление над прокуратурой и другими правоохранительными органами, они образовали комитеты в парламенте.
Расследовательские комиссии.
И мне кажется, что это было очень правильным шагом. Очень важно, чтобы все те доказательства, которые самые разные люди, я думаю, и к тебе обращаются, и к другим видным журналистам, и к политическим деятелям. Люди приносят папки, люди приносят материалы. Значит, во-первых, хорошо было бы упорядочить этот процесс, чтобы эти вещи были собраны где-то в каком-то унифицированном месте, раз. И во-вторых, чтобы как-то они фильтровались, потому что
вот если бы я была сейчас адвокатом дьявола, знаешь, как в том известном фильме, и отстаивала точку зрения, либо защищала позицию Влада Плохотнюка, я бы сказала, ну, слушай, очевидно же, что Влад Плохотнюк нигде не ставил подписи ни под какими документами. Почему тогда его в санкционный список надо вносить?
Абсолютно верно. Может быть, это и есть очевидно, если мы имеем в виду ту базу доказательств, которую мы имеем на сегодняшний день. Поэтому я как раз и говорю, что я думаю, что мы можем сожалеть о том, что люди собирают материалы, держат их в качестве какого-то там возможного компромата на будущее. Надо действительно провести расследование. Надо, чтобы эти доказательства были собраны.
Грубо говоря, при наличии независимого расследования в Молдове шансы персональной санкции для Влада Плохотнюка есть. Но вот вопрос. Просьба сделать это должна исходить от Молдовы, либо вы предлагаете то, чтобы Америка выступила с собственной инициативой?
Нет, процесс, насколько я понимаю, процедуры, которые существуют вокруг этого закона, они предполагают, что гражданское общество, какой бы то ни было стране, может сделать такое обращение, например. То есть такая практика существует. Но мне кажется, что важный момент, который я бы хотел отметить. Опять же, все хотят справедливость, все хотят, но при этом она может быть в видении людей, которые прожили, может быть, тяжелые годы, может быть, сами потерпели наезды со стороны предыдущей власти. У них идея справедливости может быть субъективной.
И вот поэтому она меня может быть просто с чувством мщения, мести сопряжена.
Вот. И самый, наверное, важный призыв и, опять же, мотивация нашего с Палашем статьи в том, что чтобы не было сейчас хаотичного сведения счетов и эти процессы, где хорошо, что судьи Конституционного суда приняли, мне кажется, правильное решение уйти. Но это не обозначает, что люди должны уйти и быть забытыми. То есть должна быть систематизированное расследование участников этой системы. Это должно произойти по прозрачным критериям. То есть не должно быть так,
не эмоциональным,
так как оно было сделано в различных переходных моментах ранее, которые мы с тобой, я думаю, многие из твоих зрителей тоже могут помнить.
Есть же такое понятие даже. Переходное правосудие.
Переходное правосудие. Это когда происходит определенный переломный момент в истории страны. И в некоторых ситуациях это предполагало создавание каких-то особенных институтов для проведения расследования, либо обсуждения, либо...
Да, специальная прокуратура, специальные суды, трибуналы,
допустим,
и так далее.
Допустим. Мне кажется, что я бы не хотел какие-то там конкретные рецепты давать, потому что мне кажется, что каждый случай, оно должно рассматриваться в своем контексте, соответственно...
Но ты считаешь, что нам необходимо что-то особенное в данной ситуации?
Наталья, как ты сказала, мне кажется, что в обществе есть огромный запрос на это. Я когда прилетел
15
все дни, 15-го, я на второй день имел возможность и счастье пообщаться со многими друзьями из самых разных политических векторов. То есть люди, которые ориентируются на ПАС, люди, которые ориентируются на коммунисты и так далее. Абсолютно все из них сказали, что в этом есть необходимость, чтобы такой процесс произошел, чтобы как минимум самые проблематичные элементы из старой системы были убраны из системы и были, соответственно, наказаны.
Да, и знаешь, как это называют все? Вот я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что я ежедневно встречаюсь с огромным количеством людей, которые говорят, рассказывают, и это люди самых разных политических взглядов. Всех сейчас объединяет единственная идея. Нам необходимо очистить себя, общество и систему. Угу. Необходим процесс очищения, потому что, опять же, возвращаюсь к идее, Влад Плохотнюк – это не физическое лицо. Это система, которая работала так, как она работала.
Конечно, это
и все это осталось. Это менталитет. И сейчас для того, чтобы мы смогли перейти на новый уровень и никогда больше не вернуться назад, нам необходим механизм очищения всего госаппарата. И не только госаппарата, потому что система, она же пользовалась всем услугами журналистов, артистов, судей, прокуроров, бизнесменов. То есть это же на самом деле большая общественная проблема. И нам этот процесс очищения сейчас очень необходим.
Мне кажется, что это такой действительно менталитет, который зло этого менталитета заключается в том, что он исключает оптимизм, он исключает идеализм, искренний патриотизм и положительное отношение к своей стране, отказывается от всех таких благих вещей в пользу преследования собственной выгоды. И мне было печально наблюдать за тем, как развивалась эта система в стране. Я просто хочу что отметить. Это пока сейчас все охвачены вот этой идеей, но мы ведь все помним другие моменты оптимизма. Есть даже, если уйти в прошлое десятилетие.
2009 год.
2009.
Новая власть приходит на обещаниях привлечь к ответственности бывшую власть. Вот ходили с такими папками по телевизионным студиям и называли это «досару коммуништилор» – дело, процесс над коммунистами. Ни один не был привлечен к ответственности. Все было забыто. Ничего, никакого процесса очищения. И сейчас у многих людей путает страх, что мы повторим то же самое. И тогда это будет необратимо. Я не знаю, можно ли будет в будущем снова и получить такой исторический шанс очиститься и так далее.
Вот я тоже об этом хотел сказать, что я, когда обсуждал молдавскую политику и вовлеченность граждан в политику, вот, и у меня есть много друзей, которые принимали, я бы сказал, без привлечения героические усилия в своих протестных движениях, своих начинаниях и попытках изменить систему. Проблема приходит потом, когда они понимают или сталкиваются с тем, что не происходят те изменения, которые были обещаны, на которые рассчитывали и так далее. То есть мне рассказывали люди, которые еще сторонники когда-то Юрия Рожка в более давние времена. Ты упомянула события 2009 года, когда был тоже такой вот всеобъемлющий такой оптимизм, который в итоге, то есть оно не нашло воплощения.
Оно стало большим разочарованием, которое растянулось почти на 10 лет.
И по мере того, как повторяются такие моменты разочарования, что происходит? Люди отказываются от вовлечения в политики. Люди либо уезжают из страны, либо они уходят в то, что в России принято называть внутреннюю эмиграцию, где ты просто не обращаешь внимания на политические процессы. Но ведь так общество не может функционировать таким
Смотри,
образом.
Смотри, возвращаясь еще немного к вашей статье с Балашем Жрабиком и к санкциям, о которых вы говорите, вы объясняете, что Соединенным Штатам вообще стоило бы стать лидером в этом смысле, выйти первыми из инициативы, потому что по понятным причинам Евросоюз и Россия могут не выступить с похожей инициативой. В России уже возбуждены несколько уголовных дел, но все, что они делают, воспринимается с понятной дозой скепсиса. Евросоюз – это объединение самых разных государств, где есть разные точки зрения, в том числе были правительства, которые поддерживали действия прошлой власти, поэтому рассчитывать на быстрые процессы в этом смысле нельзя. Так, Соединенные Штаты Америки, пишете вы, как бы у них сейчас такой уникальный шанс в некотором смысле очиститься и от того, что... Ну, давай вспомним, давай обратимся вот назад на 3 года. Госпожа Нуланд приветствовала правительство Филиппа, которое было назначено в ночное время за полчаса без единого вопроса от оппозиции на фоне масштабных протестов всех, и правой, и левой оппозиции. И тогда это было воспринято очень многими в молдавском обществе как открытая поддержка клептократического правительства, что в результате сыграло наверняка против позиции США в Молдове.
Поэтому я и говорил, поэтому что наш реализм привел
да,
к
поэтому
не
вы,
к
да, поэтому вы сейчас Поэтому вы сейчас говорите про этот санкционный список, но вы объясняете, почему это важно. Потому что это могло бы быть месседжем, в том числе для региональных подобных политиков, что вы можете оказаться потом как бы не рукопожатными для больших стран, и ваш конец политически будет совсем не сладким. Плюс это может быть неким месседжем для тех, кто остался внутри страны из партии демократов, что больше никогда Влад Плохотнюк за меня не вернется, не продолжит их платить, поддерживать. И, соответственно, это сможет простимулировать некоторых из них выйти сейчас и стать свидетелями в большом независимом процессе против всех беззаконий, которые были. И вместо вывода, поскольку сегодня 4 июля, День независимости США, скажи мне, этот день для тебя вообще, независимость США, он про что?
Для меня, то есть у меня, может быть...
Про что он для США и про что он для тебя, как гражданина
ну,
США?
Ну, для США сейчас это, может быть, достаточно спорный вопрос, потому что для нашего сегодняшнего президента этот день про танки, военную мощь и, может быть, про его какие-то личные пожелания присутствовать на таком параде. Но на самом деле меня радует то, что многие мои сограждане, так же, как и я, считают, что сила моей страны не заключается в танках, в пушках и даже не в деньгах, как ни странно. Вот люди считают, что вот такая мощная страна. Но ведь эта страна, как откуда она произошла? Все это тоже были, можно сказать, в свое время сепаратисты, люди ущемленные в каком-то плане, которые уехали.
Мигранты.
В далекий край, мигранты, да. И страна, значит, и как раз вот, причем страна, которая много раз ошибалась. То есть я не хочу сказать, что безгрешно становление Соединенных Штатов, она полна крови, полна грехов, полна исторических ошибок, которыми мы до сих пор боремся. Но почему я горжусь своей страной? Мы действительно не поддаемся пока вот этой волне отрицания оптимизма и отрицания возможности изменить мир к лучшему. Мы понимаем, что да, были ошибки, но мы должны их исправить, и мы можем их исправить, если мы будем работать вместе. Поэтому для меня этот праздник как раз о том, что государство делают люди своими мыслями и своей верой в данном государстве и в ценностях, которые это государство должно воплощать. Здесь, в Республике Молдова, то есть очень часто мне говорили, ой, Молдова – это же искусственная страна. Любая страна, она искусственная. Это так есть.
Надо ее строить, чтобы она была
не придумана людьми. Это, ну, как бы это определение слова искусственное, придуманное, там, созданное людьми, неестественное. Но мы делаем наши государства, мы их делаем сами, и мне кажется, что у Молдовы и всегда, почему я столько раз возвращался и всегда даже в достаточно трудные моменты верил в будущее этой страны, здесь есть потенциал, здесь есть люди, да, много людей уехало, сейчас люди возвращаются, вот хорошие люди в новом правительстве и другие. Есть повод для оптимизма, и я бы хотел, может быть, да, закончить на такой оптимистической ноте, что вот я не говорю, что Молдова станет Соединенными Штатами. Не в этом суть и цель. Но молдаване должны понять, что они не являются просто каким-то предметом для геополитического торга. Эту страну вы должны сами сделать. Вы должны это сами сделать своими руками, а уже пресловутые партнеры по развитию помогут. Мы для вас не можем все делать, как мы увидели.
Я думаю, что это лучший вывод для нашей сегодняшней программы. Спасибо большое, Линдон.
Спасибо, Наталья.
Это был Линдон Аллен. Ну, а мы с вами услышимся, увидимся на волнах Радио Европа Либер ровно через месяц. Всего хорошего.
Радио Европа Либер.